Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Святые Дармштадта. Влияет ли русская святость на немецкий менталитет? Грузинский святой Мама Габриэля. Каким был человек, который публично сжег в советской стране портрет Ленина? Молитва в кризис. Связана ли между собой экономическая и духовная жизнь? Выставка «Романтический реализм. Советская живопись» в Манеже. Что ждет там посетителей?
Сеанс связи.
В немецком городе Дармштадт, в земле Гессен, 1 ноября чтили память святой, родившейся в этом городе, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. С Дармштадтом у российской императорской семьи на рубеже 19-20 веков вообще установились очень тесные связи. Дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского была и святая императрица Александра Федоровна Романова. И силами императорской семьи здесь, к примеру, по проекту Бенуа и по эскизам Васнецова был возведен и украшен небольшой, но замечательно красивый православный храм. И царская семья регулярно сюда приезжала. Подробнее о елизаветинских днях в Дармштадте мы расспросим одного из организаторов. С нами на связи Тимофей Китнис, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тимофей, ну это, конечно, очень заметное событие, елизаветинские дни в Дармштадте, но можно сначала начнем вот с конкретики, да, что именно там происходило?
Да, разумеется, вот эти вот елизаветинские дни в Дармштадте, они стали такой очень хорошей традицией, очень хорошей православной традицией на немецкой земле, которая, ну вот, уже осуществляется смело, можно сказать, ежегодно. В прошлом году, в связи со 150-летием со дня рождения великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы, были, конечно, очень масштабные торжества, была серьезная научная конференция, и действительно приехали и из России, и сестричества, прежде всего, елизаветинские, и серьезные ученые приезжали на конференцию. Палестинское общество приезжало, вот, организовывало тоже вот эти торжества. То есть торжества были очень масштабные, и богослужение было очень такое большое и торжественное. И именно в прошлом году было принято решение ежегодно, пусть и не так, так скажем, основательно, но, тем не менее, эту традицию не оставлять. И вот этот год не стал исключением, можно смело сказать, потому что пусть не было научной конференции, зато было, наверное, самое главное, была молитвенная память, потому что на литургию 1 ноября, посвященную памяти святой Елизаветы, конечно, приехало очень много людей из разных приходов, не только германских, но и вообще из европейских приходов. Было вот организовано такое даже молитвенное особенное служение, поминовение в разных приходах на местах. Были организованы вот такие службы и доклады, вот, к примеру, был доклад на тему «Святая Елизавета Федоровна, немецкая герцогиня и русская святая», да, где вот как раз вот рассказывался тот путь от самого детства, да, вот до того момента, когда она принимает православие и потом становится святой. То есть такая достаточно интересная, самое главное, актуальная тема для православных, которые живут здесь, в Германии. Вообще в Дармштадте исторически сохранилось очень много как бы вот таких вот параллелей между русским присутствием и православным, да, и непосредственно по памяти вот со стороны герцогского дома. К примеру, здесь все помнят, что самое красивое место в Дармштадте, где стоит русский православный храм, он стоит на русской земле. До сих пор сохранился вокзал, причем он действует там специально для того, чтобы вот эту вот землю привезти, на котором был построен храм во имя святой Марии Магдалины, был построен такой вот вокзальчик, да, и туда, значит, со всех губерний была привезена земля, была насыпана, утрамбована, и там вот сейчас стоит храм. Так вот, этот храм стоит в самом посещаемом и в самом красивом месте в Дармштадте, смело можно сказать, это так знаменитая колония художников, да, откуда начинается вообще вот, собственно, даже вот немецкий модерн, архитектурный стиль.
Югенштиль.
Да, Югенштиль. А вот, тут И, кроме всего прочего, усыпальница, да, опять же, сейчас я вернусь к тому, очень важно, здесь чтят память не только Елизаветы Федоровны, но и в связи с ней ее мамы. Алисы, да, это была очень добрая женщина, такой вот, действительно, это была глубокая христианка, хотя она и принадлежала к англиканской церкви, до сих пор сохранился госпиталь Алиса, да, Алиса-госпиталь, куда, кстати, в свое время и Елизавета Федоровна, и Александра Федоровна, будучи еще совсем маленькими девочками, они посещали этот госпиталь и оказывали реальную помощь раненым. И там, когда он действовал во время войны между там, Дармштадтом и Пруссией, там были военные действия, да. Вот, то, и это, госпиталь работал и вне, разумеется, вот, войны. И поэтому Елизавета Федоровна и Александра Федоровна, будущая императрица российская, будучи еще маленькими детьми, они посещали вместе с мамой этот вот госпиталь и помогали больным. Это был такой вот достаточно наглядный урок христианского милосердия, да, милосердия, помощи, служения ближним, что потом, кстати, позволило, я думаю, вот Елизавете Федоровне принять такое решение, да, служить миру и вот организовать Марфо-Мариинскую обитель. То есть это в ней было заложено с детства мамы. И вот почитание, слава Богу, Елизаветы Федоровны вот в Русской Православной Церкви и на исторической родине, и вне ее пределов, да, и на Святой Земле, и вот здесь в Европе уже стало такой очень хорошей, доброй молитвенной традицией. Огромное количество вот елизаветинских сестричеств, которые сейчас находятся в России, в Петербурге, в Москве и в других городах, тому свидетельство. Для нас важно, мне кажется, что вот, вот эти вот дни, которые, проведение которых в Дармштадте становится такой доброй традицией, они важны не только для православных, но и для тех, кто проживает здесь, в Германии, то есть для самих немцев, для их исторической памяти, для того очень важного, в каком-то смысле слова, действительно духовного ренессанса, которые в это время переживают те люди, вспоминая и вот Елизавете Федоровне, да, и вспоминая Алису, маму ее, и, ну, прежде всего, разумеется, Елизавету Федоровну, и вспоминая не только милосердие, но и связанные в связи вот с ее социальной деятельностью и очень глубокий духовный такой вот подвиг. Духовный вот ее жизненный путь и самое настоящее глубинное христианство. То есть вот что важно. Ведь современная Германия, здесь действительно очень много организаций, в том числе и христианских, занимаются социальной деятельностью. А вот пример Елизаветы Федоровны, так или иначе, они невольно вновь прочитывают ее жизнь. Да, позволяют вот немцам, этническим немцам, ну, прийти к более глубокому христианству. Христианству, ну, вот именно молитвенному. Христианству не только социальному, но и вот то, что вот произошло с Елизаветой Федоровной. То есть глубокое соединение с Богом, обожение. Ну, то есть, по сути дела, к первохристианству. Да? И вот эта вот живая, горящая вера, ее пример для немцев очень-очень важен, на мой взгляд.
Спасибо вам большое. Напомню, с нами на связи был Тимофей Китнис, руководитель паломнического центра апостола Фомы в Европе.
Спасибо. До свидания.
Напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о святом советского времени Гаврииле Ургебадзе и о том, чего просить у Бога в кризис.
Живая история.
В рубрике «Живая история» мы традиционно рассказываем вам о людях и событиях совсем недавнего прошлого. Нам очень важны эти рассказы, потому что они позволяют понять фактуру времени и узнать, так сказать, историю на ощупь. 2 ноября в Грузии праздновали память святого преподобно-исповедника архимандрита Гавриила Ургебадзе. Его земная жизнь завершилась совсем недавно, в 1995 году, и грузинская православная церковь очень быстро прославила его как святого. Все, кто знал его лично, говорили и говорят об одном, что этот человек фактически излучал любовь. В советское время он подвергался жестоким допросам, сидел в психиатрической лечебнице, и ему запрещали служить, что, собственно, и было для него самым тяжелым наказанием. А люди, тем не менее, знали его, очень любили и называли между собой «мама Габриэля». В чем феномен этого человека? С нами на связи митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, Бог благословит.
Вы лично знали отца Гавриила, и расскажите, пожалуйста, что он был за человек?
Ну, прежде всего, конечно, я благодарю Бога за то, что Господь дал мне возможность познакомиться с ним, так же, как и другие молодые люди в то время, когда уже открывались церкви, когда уже... Значит, был новый этап в нашей жизни общественной, когда мы уже начали понимать силу церкви, когда стали ходить уже в конце 80-х на службу, патриаршую службу, на патриарший собор в Сионе. И вот оттуда начинается знакомство молодежи и меня в том числе с отцом Гавриилом, как мы все здесь в Грузии его называем «мама Габриэли». Что он был за человеком, каким он был святым, конечно, в нескольких словах очень трудно. Я постараюсь, значит, обобщить и сказать, что прежде всего это был именно тот подвижник, юродивый, в котором нуждался народ Божий. Тем более в это коммунистское время. Тогда, когда мы встретились, увидели его студенты, отца Гавриила, мы даже не знали тогда о том, что он был уже исповедником, что он, значит, 1 мая в 60-х годах подожег портрет Ленина, и он был, значит, в психиатрической больнице, и у него был диагноз от властей и от учителей, что он, значит, психопатическая личность, верующая в Бога и ангелов. Вот такое было, такое было медицинское заключение, когда он был отправлен, значит, на лечение. И, как он потом вспоминал, он молился 3 дня, 3 ночи, когда ему уже грозила высшая мера, поскольку это об этом поступке узнал весь тогдашний Союз и, значит, ну, правительство и так далее. И потом Божья Матерь явилась ему и, значит, и исцелила его, и он прошел многие мучения, его, значит, он просто его, просто говоря, просто мучили. Настолько, что, как он рассказывал нашим владыкам, он об этом любил говорить в какой-то юмористической форме, но один раз он вполне серьезно так одним словом сказал, что ему вбивали в колено огромный гвоздь, чтобы он отрекся от Бога. Вот этого мы все не знали, всего этого именно вот в те первые дни. А потом, когда прошли уже месяцы, когда прошли годы, когда уже мы стали сами, значит, насельниками монастыря, и когда уже были, значит, начитаны о том, что есть такой подвиг юродства, мы уже фактически удостоверились, что это был, значит, настоящий подвижник и юродивый. Преподобный Серафим Саровский говорил, что из 10 юродивых 9 прелесть и только один благодатью Божией. Вот отличительная черта отца Гавриила в том, что он вел людей, людей и народ, которые делали первые шаги, значит, на пути церкви, а на пути христианства, он вел их не к себе лично, а именно к Богу. Вот отличительная черта истинного юродивого, истинного подвижника, я бы сказал, истинного царя и истинного христианина. Но отца Гавриила на желание всех любить, никогда никого не осуждать, хотя в то же время он мог, конечно, обличать с любовью. Вот эта черта была для него характерна, особенная черта. А все это, конечно, было в такой форме, в которой, конечно, иногда даже и не верилось. Думали некоторые, что он сумасшедший. Так, танцует, катается по полу, там что-то поет, лежит в гробу, у него был свой гроб во дворе монастыря. Вот он лежал в этом гробу и пел арии из оперы. И вот его любовь, вот его это странные поступки, значит, итогом его, этой любви, его странных поступков, стало то, что тысячи и тысячи людей при его жизни и особенно после его смерти у его могилки получили истинную благодать, и они стали чадами церкви. И как не раз мы рассказывали и в интервью, и в личной беседе, что удивительно, даже люди маловерующие, которые, я бы сказал, не особенно себя чувствовали членами церкви. Люди, которые иногда осуждали церковь или духовенство, или иерархию. И вот и особенно этих людей исцелял преподобный Серафим. И особенно эти люди становились сперва как бы поклонниками его любви, его человечности, а потом уже исцелялись и становились чадами церкви. Это очень трудная задача, и это было под силу только отцу Гавриилу.
Спасибо, владыка. Напомню, с нами на связи был митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим. А вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно читаем сайт fama.ru и обращаем внимание на самые интересные его публикации. Тему кризиса и инфляции на этот раз подняли наши коллеги. Подняли ее, надо сказать, очень по-своему. Необычность состоит в том, что, к примеру, Владимир Гурболиков, шеф-редактор сайта fama.ru, делится своим личным опытом и проводит аналогию с тем, как он пережил свою очень серьезную болезнь. И этот опыт оказывается сейчас актуальным. Но более подробно пусть об этом лучше расскажет он сам. Владимир Гурболиков, шеф-редактор сайта fama.ru. С нами на связи по телефону. Володя, добрый вечер.
Добрый.
«Молитва и инфляция» — так называется тема, так звучит тема статьи, которая опубликована на сайте fama.ru и которая, как я понимаю, предваряет целую тему номера, вышедшего в свет сейчас журнала «Фома». А ты мог бы рассказать о том, что какая связь между молитвой, инфляцией и теми вещами, о которых ты здесь пишешь, ведь ты рассказываешь, по сути, историю своего исцеления от довольно серьезной болезни.
Мы попытались максимально заострить проблему, с которой многие сталкиваются. В чем, собственно, значение и смысл молитвы? Молитва, она должна человеку в чем-то конкретном помочь, она должна решить его земные проблемы. Либо это какая-то сугубо духовная практика, которая вообще никак с земным ничем не связана, и, соответственно, на молитву не нужно возлагать никаких надежд. Сейчас ситуация, в которой очень многие люди себя чувствуют неуверенно, которые не знают, что с ними будет завтра и прочее. Зачем им нужна молитва? Чем она им может помочь? Как примирить противоречие о том, что Христос говорит «не заботьтесь ни о чем», посмотрите на полевых птиц, посмотрите на цветы. Вот. Господь им все дает и вам все даст. Как это примирить с тем, что в том числе и в церкви мы молимся и о земных благах, и о здоровье, и так далее. Да? Может ли быть от молитвы практический результат? Вот, собственно, я попытался так, в качестве такого пролога рассказать собственную историю, когда вот я взмолился, и молитва моя была услышана. То есть историю такого момента своей жизни, который считаю чудесной. Это момент после того, как прошел я целый курс лечения от онкологии, от рака. Проблемы зашли на второй круг. И в ожидании возможной новой тяжелой операции я сходил в церковь и пособоровался. Прошел такое таинство соборования. Вот. И потом, в общем, когда сдал анализы перед тем, как эту операцию совершать, неожиданно получил результат совершенно здорового человека. И больше мне операции не требовалось. И было все это в начале 2000-х годов. Как понимаете, времени прошло очень много. И очень удивил тогда врача лечащего. Спрашивал, что же я такое принимал или пил, какие-то лекарства. Ничего я ему сказать не мог, кроме того, что ходил в церковь. Вот. На него это произвело сильное впечатление. Другое дело, я-то вот об этом тоже пишу. Я-то не шел тогда на соборование с ультиматумом Богу отменить операцию. Я был готов к любому исходу, готовился, но просто при этом я чувствовал себя, чувствовал, что во мне не хватает сил, что вот я прошел какой-то круг борьбы, да, а дальше вот к новым каким-то испытаниям я чувствую себя не готовым, пытался у Бога сил попросить на это. Получил то, что получил. Думаю, что если бы я пытался молиться именно, совершать какую-то сделку с Богом, то есть требую, вот давай, Господи, ты мне, значит, обеспечь исцеление, то случилась бы, наверное, катастрофа. Может быть, я бы даже там впал в какое-нибудь уныние. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Этим молитва христианская отличается от язычества. Бог слышит, но Бог, как ребенок может требовать у взрослых, не знаю, ну, самый смешной пример возьмем, да, сладких конфет, да, вот, а взрослые могут ему не давать их, потому что конфеты эти ему пойдут во вред ребенку. Вот Бог, надо уважать его волю. И когда Бог не отвечает, возможно, он не отвечает потому, что не того ты ждешь, не того ты от него хочешь. Вот. Вот это моя часть истории, а там есть, естественно, что это целая тема номера, там много важных очень мыслей изложено. И на многие вопросы, мне кажется, наши авторы постоянные дают ответ. В том числе и к тому, как относиться к кризису, как воспринимать то, что жизнь имеет и темные, и тяжелые стороны.
А если иметь в виду, что кризисы бывают не только внешние, но и внутренние, то тема обретает какое-то совершенно иное измерение. Спасибо тебе большое, Володь.
Спасибо вам, счастливо, доброго вечера.
Напомню, с нами на связи был шеф-редактор сайта Фома.ру Владимир Гурболиков. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных событиях текущего и ближайшего времени, и это события таковы, что в них могут принять участие все желающие. 4 ноября в Манеже открылась выставка-форум «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе». Мы подробно говорили о ней в эфирах «Светлого вечера». А в нижнем этаже Манежа все желающие посетители смогут осмотреть и другую экспозицию «Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945 годов». Она особенно будет интересна тем, кто пытается осмыслить историю 20 века и разобраться, наверное, в причинах тех процессов, которые мы наблюдаем сегодня вокруг нас и в нашем сознании тоже. С нами на связи один из авторов выставки Эдуард Бояков. Эдуард, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, что такое романтический реализм и чего ждать посетителям от этой выставки.
Ну, с одной стороны, романтический реализм – это всем известные, хрестоматийные, наверное, даже можно сказать, картины из раздела учебника средней школы, в котором говорится о социалистическом реализме, о методе, который господствовал, художественном методе, который господствовал в кино и в живописи, ну и во всем советском официальном искусстве. Вот и существовал термин «социалистический реализм». Мы решили собрать наиболее значительные работы периода 25 по 45 год, что практически пересекается с теми временными рамками, которые обозначены выставкой «Православная Русь», которая проходит на верхнем этаже Манежа, а мы, соответственно, располагаемся на нижнем. То есть мы совпадаем эпохой, мы совпадаем временными периодами. Но здесь есть очень, очень интересный, очень, мне кажется, перспективный парадокс. Выставка «Православная Русь» говорит о том, что это историческая выставка. Это выставка очень современная, мультимедийная, с большим количеством хроники, с большим количеством исторической документации. Мы же, люди, с одной, вроде бы принадлежащие искусству и привыкшие использовать мультимедиа и современные технологии, мы с моими партнерами, прекрасными специалистами, директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой и Дмитрием Ликиным, художником, дизайнером, главным художником Первого канала, медиадизайнером, известным архитектором, мы решили отказаться от какой бы то ни было документации, от каких-то бы то ни было таких мультимедийных агрессивных воздействий, представить именно живопись, которая, оказывается, совершенно очевидно имеет отношение к мифу, к такому к приподнятости, что и позволило нам назвать нашу выставку романтическим реализмом. С одной стороны, это реализм, это реалистическая техника, с другой стороны, это, выражаясь сегодняшним языком, это попытка политтехнологов манипулировать сознанием масс, потому что воздействие реализма было настолько сильным, что можно было проектировать реальность. Поэтому все части жизни, все параметры, все составляющие жизни советского человека, в том числе очень такие интимные, бытовые, были как бы проработаны. Мы утверждаем, что это большая самостоятельная такая идеологическая доктрина, для которой социалистический реализм оказался самым нужным и самым востребованным языком. Это очень противоречиво. С одной стороны, мы говорим о времени, когда разрушалось огромное количество церквей, когда были репрессии, было очень много насилия, не только военного. С другой стороны, столько, сколько у наших предков, живших в первой половине XX века, энтузиазма, может быть, в нашем государстве редко когда было. И люди действительно верили, они надеялись. Это была такая эсхатологическая, очень истовая, очень чистая и очень религиозная, ну, конечно, я беру это слово в кавычках, но вера была огромная. С разрушением церквей у людей не разрушилась вера в светлое будущее.
Почему, как вы считаете, нам, людям, живущим уже в другом столетии, важно вглядываться сейчас в ту эпоху? Что это может нам дать?
Ну, вот, например, Зельфира Трегулова, крупнейший куратор, крупнейший специалист в этой эпохе, не просто директор Третьяковки, утверждает, что социалистический реализм чрезвычайно серьезно повлиял на феномен так называемой массовой культуры, которая зарождалась на Западе в 40-е и 50-е годы. То есть массовая культура и современная медийная, вот именно современная информационная активная такая среда очень серьезно использует те наработки, если так можно выразиться, которые были открыты социалистическим реализмом. Мне кажется, сама манипуляция как предмет, само создание мифа, моделирование настроений в социуме сегодня тема не менее актуальна, чем в сталинские времена.
Поразителен еще один момент. Мы, когда пытаемся осмыслить наше прошлое, с одной стороны, очень часто стараемся его каким-то образом обелить и выдать за эталон жизни. С другой стороны, пытаемся, наоборот, переосмыслить в том ключе, что все, что там ни было, было ужасно, и это связано с тем временем, да, 30-е, 40-е годы. Ваша выставка каким образом выстраивает вот этот временной объем?
Спасибо, Алла, что вы говорите и формулируете этот вопрос вот именно таким образом, потому что это то, что нас заботит, наверное, больше всего. Действительно, об этой эпохе говорится чаще всего либо в белых, исключительно в белых, либо исключительно в темных тонах. Рисуется она только двумя красками. Либо ужас, ГУЛАГ, репрессии, убийства и насилие, либо счастье, всеобщая грамотность, прекрасные пасторальные картинки счастливых пейзанок советских и рабочих, соответственно, также счастливых. Конечно, человек, который действительно честно разбирается и с собой, и со своим внутренним миром, и со своим прошлым, и с прошлым своей страны, должен избегать вот таких вот однозначных категоричных оценок. И мы стараемся этому человеку помочь. Да, это время великой победы, И в нашей выставке есть два раздела. Ну, как я уже сказал, разделы освещают как бы все части мифа советского, которые связаны с Красной Армией, с трудом, с воздухоплаванием, с утопической архитектурой и так далее, так далее. Но есть два раздела, которые совершенно очевидны, безусловно. Это, ну, для меня, во всяком случае, это раздел, касающийся Великой Отечественной войны, и раздел, касающийся семьи, частной жизни, частной территории счастья, которая все равно сохранилась в то тяжелое время. Люди были счастливы в семье. Духовные ценности, в том числе связанные и с христианской верой, передавались, конечно, через семью, когда не было запроса на более, в более широком таком пространстве. И это Россию, как мне кажется, и спасло. Что касается войны и Великой Победы, то мы решили очень радикально, если так можно выразиться. Мы выставляем те шедевры, которые, находясь вместе, действительно создают ощущение ну, сакрального пространства. Я не побоюсь этого слова. Это касается и работы Дейнеки «Битва за Севастополь», и работы Локтионова «Письмо с фронта», знаменитой картины «Фашист пролетел», «Мать партизана», и в, ну и в конце концов портрета Александра Невского, работы Корина, который ну, имел прямое отношение к иконописной традиции, кстати. И вот эти пять шедевров, которые собираются вместе, мне кажется, должны создать совершенно такую необычную, мощнейшую энергию. Это не просто эти работы, которые висят в больших залах, больших музеев. Слава Богу, и Русский музей пошел нам навстречу, нам удалось эти работы собрать вместе. Они находятся в относительно небольшом пространстве. И мне очень интересно, как зритель это почувствует. И если он почувствует то, что мы чувствуем, он почувствует этот цвет, эту веру, которая была у людей, вера в будущее. Они сражались и терпели ради нас, не ради Сталина. И мы должны быть им благодарны, по-моему.
Вход на выставку, как я понимаю, бесплатный.
Да, бесплатный.
Спасибо огромное. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания. Напомню, с нами на связи был один из авторов выставки «Романтический реализм. Советская живопись 1925-45 годов» Эдуард Бояков. Выставка открылась 4 ноября в Манеже, и вход туда свободный. Посетить могут все желающие. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, передаю микрофон моей коллеге Лизе Горской, которая будет беседовать в студии с главой Синодального информационного отдела Владимиром Легойдой. А мы в конце хотим еще раз обратиться к теме недели. Уход близких. Это бывает очень по-разному, и мы часто в такие моменты чувствуем, что не сказали чего-то очень важного и не успели попросить прощения. О том, как мы спустя годы пытаемся это сделать, рассказывается в новой композиции британской исполнительницы Адель. Песня «Hello». Прощаюсь с вами. До свидания. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
«Светлый вечер» на радио «Вера».